говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. ЕС готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от разработки ядерного оружия. Лидер белорусских предпринимателей Валерий Ливаневский вышел на свободу после 2 лет заключения. США восстанавливают отношения с Ливией в полном объеме. Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в рамках пакета предложений, направленных на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил сегодня в Брюсселе член руководства ЕС Хавьер Солана по окончании встречи министров иностранных дел стран Союза. По словам Солана, предложение ЕС позволит Ирану развивать атомную энергетику, отказавшись от разработки ядерного оружия. Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, нынешнего председателя ЕС, сообщила, что план предусматривает экономическое, политическое и энергетическое сотрудничество с Ираном. На склонах Эльбруса в понедельник спасатели нашли тело еще одного альпиниста, пропавшего при восхождении 9 мая. Поиски 3 его товарищей продолжатся во вторник утром, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
По словам начальника пресс-службы Южного регионального центра МЧС Олега Грекова, погода по-прежнему не позволяет использовать спасателям вертолет.
В 13 часов 30 минут было обнаружено еще тело одного погибшего из альпинистов, а группа в составе 33 человек транспортирует ранее найденные тела к приюту 11, где мы планируем с помощью вертолетов, когда будет погода, забрать их и далее транспортировать.
Напомню, 2 группы из 8 москвичей и 4 украинцев с небольшой разницей по времени 9 мая совершали восхождение на западную вершину Эльбруса. В назначенное время они не вышли на связь, после чего начались их поиски. Утром 10 мая на пост спасателей на склоне Эльбруса вышел один из москвичей-участников восхождения. 11 мая в седловине между 2 вершинами Эльбруса были обнаружены тела 7 альпинистов. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
После 2 лет заключения вышел на свободу лидер движения белорусских предпринимателей Валерий Ливаневский. В сентябре 2004 года суд Гродно признал его виновным в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко. В 11 районах Амурской области и 2 областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Как сообщили в Дальневосточном центре МЧС, горят реликтовые леса Сихотаевинского заповедника. Здесь сегодня зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади более 2000 гектаров. Спасатели утверждают, что угрозы населенным пунктам нет. Всего же за прошедшие выходные в Приморье зафиксировано 16 новых пожаров. Огнем охвачены более 4 тысяч гектаров, сообщил диспетчер региональной авиабазы охраны лесов. Для контроля за обстановкой в управлении МЧС края созданы оперативные группы. Операцию по ликвидации пожаров затрудняет отсутствие дорог на севере края и гористая местность. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Соединенные Штаты восстанавливают дипломатические отношения с Ливией в полном объеме. Об этом объявил в понедельник представитель Госдепартамента США. США закрыли свое посольство в Триполи в 80-м году. Почти через четверть века, в 2004 году, Вашингтон отменил многие экономические санкции против Ливии и частично восстановил с ней отношения. Это произошло после того, как Ливия публично отказалась от разработки оружия массового поражения.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ирака подверглась минометному обстрелу британская военная база. Ранены 4 военнослужащих. В Багдаде при взрыве бомбы погиб 1 человек. Командование США сообщило, что в воскресенье к югу от столицы Ирака был сбит американский военный вертолет. Погибли 2 члена экипажа. Правительство Германии запретило спецслужбам страны вести слежку за журналистами и привлекать их в качестве источников информации. С подробностями из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Спикер правительства Германии Ульрих Вильхельм заявил. Ведомство бундесканцлера указало сегодня разведслужбе, что в оперативных мероприятиях разведки по обеспечению собственной безопасности в качестве источника информации никто из журналистов не может быть использован. Комментируя решение, Ульрих Вильхельм сказал, что свобода прессы обладает столь высокой общественной ценностью, что ей должны быть подчинены интересы безопасности разведслужб. Это ясная и быстрая реакция на скандал по поводу вскрывшихся фактов регулярной слежки германской разведки за журналистами и привлечения нескольких из них к деятельности, нарушавшей редакционную тайну. Правительство дало руководству разведки срок до конца недели для формирования официальной позиции и объяснений. После этого, как предполагают комментаторы, те, кто давал распоряжение о слежках, должны будут понести персональную ответственность. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Европейский Союз принимает решительные меры по борьбе с контрабандой икры осетровых рыб, говорит представитель Еврокомиссии. Новые правила регулируют импорт, экспорт и маркетинг икры в Европейском Союзе. На упаковке обязательно должна быть наклейка «Откуда эта икра?». Все упаковки икры должны совершенно четко информировать, откуда этот продукт и когда икра была добыта. Сказала представитель Еврокомиссии. Популяция осетровых рыб в Каспийском море и других водоемах грозит полное уничтожение из-за контрабандного лова и торговли икрой на черном рынке. На юге Афганистана в бою с правительственными войсками убиты 11 талибов, в том числе 2 полевых командира. Как сообщили сегодня власти провинции Кандагар, в столкновении, которое произошло в воскресенье, погибли также 5 сотрудников сил безопасности. Бой в окрестностях столицы провинции города Кандагар длился несколько часов. Мосгорсуд оставил под стражей до 8 июня бывшего главу Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в хищении и злоупотреблении должностными полномочиями. Адамов был задержан год назад в Швейцарии по запросу США, который обвиняет его в хищении 9 миллионов долларов. Средства были выделены России на модернизацию системы ядерной безопасности. В декабре прошлого года Адамов был выдан России. На довыборах в парламент Азербайджана демократические нормы соблюдались в большей степени, чем на прошлогодних выборах, заявили представители ОБСЕ. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. ЕС готов предложить Ирану собственные ядерные технологии в обмен на отказ от разработки ядерного оружия. США восстанавливают отношения с Ливией в полном объеме.
Говорит Радио Свобода. Какие факты заставляют родственников жертв теракта на Дубровке обвинять спецслужбы в провале при штурме театрального центра? О чем пытался договориться с Владимиром Путиным президент палестинской автономии Махмуд Аббас? Как укрепление курса рубля сказывается на кошельках россиян? Почему такое внимание власть уделила юбилею программы «Вести»? Из-за чего форум Союза театральных деятелей пытается решать проблемы, далекие от искусства? Здравствуйте. На все эти вопросы мы попытаемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 15 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в начале программы вернемся к одному из самых трагических событий в истории современной России. В Москве в рамках фестиваля «Нет террору» состоялась презентация книги «Норд-Ост. Неоконченное расследование». Об этой книге и ее авторах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Авторами книги «Норд-Ост. Неоконченное расследование» стали 7 человек. 7 взрослых людей, чьи дети погибли во время операции по спасению заложников из захваченного террористами музыкального центра на Дубровке. Эта книга, по сути, отчет о собственном расследовании, проведенном родителями погибших. Говорит сопредседатель региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост», потерявшая сына во время спасательной операции Татьяна Карпова.
Так как уголовное дело не закрыто, продлевается до сих пор. Мы и написали эту книгу, призывая уже мировую общественность присоединиться к нашему мнению, что необходимо расследовать такие крупные теракты, как Норд-Ост, как Беслан и другие, и всю правду этих терактов доносить до людей, чтобы в дальнейшем никогда люди не знали вот горе от таких жутких трагедий. В этой книжке нет наших домыслов. Большая часть книги — это копии документа, листы из материалов уголовного дела, которые мы впервые придаем всеобщей огласке. Конечно, очень страшно говорить о том, что от нас была скрыта истинная правда требований террористов. Всем известно, что якобы террористы изначально требовали остановку войны в Чечне, что было нереально сделать за 3 дня, и поэтому якобы наше правительство и отказалось от процесса мирных переговоров и от процесса мирного спасения людей, находящихся в заложниках. На самом деле мы обнаружили несколько документов. Это допросы в то время депутатов Государственной Думы Григория Алексеевича Явлинского, Говорухина, показания Анны Политковской, которые явно говорят о том, что было 3 конкретных требования. Первое – это прекратить артобстрел мирного населения города Чечни. второе – это прекратить зачистку так называемых боевиков. И третье условие, которое ставят террористы, это непосредственный прямой телефонный разговор между господином Путиным и господином Масхадовым. Это мы тоже опубликовали в этой книге такие факты. То есть условия были реальны, и переговоры мирным путем можно было достичь спасения всех заложников. Дальше в этой книге мы, конечно, говорим о бесконечных фальсификациях процесса расследования. Мы приводили очень много документов. Это прям выписки из томов уголовного дела с номерами страниц, с номерами томов. Например, из 117 экспертиз, из общего числа 130 погибших, которые пока мы владеем 117 экспертизами, у 79 стоит эта фраза. Медицинской помощи не было оказано вообще.
А чего вы ждете? Какой реакции российских властей после того, как они ознакомятся с этой книгой?
В принципе, от России мы ничего не ждем. Это честно вам говорю. Поэтому вот у нас теперь прямая, конечно, дорога на Запад. И мы не ждем, опять же, расследования Запада. Это абсолютно неверно, что это реально осуществить, и что в каком-то не было решения, принятом на Западе, прислушивалась Россия. Мы просто, наверное, хотим, чтобы общественность поняла, насколько для нас это важно, чтобы общественность поняла, что необходимо, не потому что мы хотим мстить, а просто необходимо, чтобы чиновники, высоких чинов, они действительно получили наказание, наказание за халатность, за безответственность того, тех действий, вернее, бездействий, которые присутствуют при спасательных операциях, что у нас, что в Беслане, что в других терактах. Вот, наверное, надеемся в основном на голос общественности.
Рассказала Татьяна Карпова. Тираж книги совсем небольшой, всего 2000 экземпляров на русском и еще 1000 на английском языке. На большее просто не было денег. Книга издавалась за счет средств, выделенных фондом помощи жертвам террора, да еще руководство типографии помогло. По словам Татьяны Карповой, по окончании верстки ей позвонили из типографии и сообщили, что предоставят скидку в $1500. И все же ознакомиться с материалами собственного расследования пострадавших от теракта в Норд-Осте будет возможно. Книгу частями будет публиковать независимая газета. Ее полную версию можно найти на сайте www.zaloznikyi.ru. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 15 мая. Переходим к главной международной теме этого дня. Президент России Владимир Путин провел в Сочи переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Напомню, что Россия выступает против финансовой изоляции палестинской автономии, правительство которое сформировало недавно экстремистская группировка «Хамас». За ходом переговоров следил мой коллега, корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Владимир Путин начал встречу с Махмудом Аббасом с того, что подтвердил все предположения экспертов, ранее звучавшие, что приглашение в сочинскую резиденцию имеет целью показать признак особой дружественности. Слова с корнем «дружба», «друг» звучали в речи российского президента буквально все время.
Мы рады видеть у нас в гостях нашего друга. Я знаю, что вы предпринимаете большие усилия для того, чтобы нормализовать обстановку на территориях, для того, чтобы создать условия для нормального поступательного развития. Россия всегда была надежным, последовательным другом палестинского народа. Я очень рад возможности обсудить с вами сегодня актуальные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и в решении которых мы могли бы принять участие и помочь.
Со своей стороны Махмуд Аббас не уставал благодарить Владимира Путина за уже выделенную палестинской автономии помощь. Он говорил самые лестные слова о недавнем оглашении послания Владимира Путина Федеральному собранию. Также Махмуд Аббас призывал Израиль через снимавшие встречу телекамеры быть помягче в отношении палестинских территорий.
Мы призываем Израиль разморозить наши фонды и вернуться к двусторонним решениям, потому что если этого не сделать, то можно убить мирный процесс навсегда, накалить обстановку в регионе и усилить экстремизм.
При этом Махмуд Аббас прямо призвал Израиль к переговорам и сообщил, что по-прежнему верит в план ближневосточного урегулирования «Дорожная карта». Ну, уже после протокола переговоры продолжались за закрытыми дверями, но два президента еще раз показали журналистам, выйдя на балкон резиденции сочинской с чашками чая, и улыбки у Владимира Путина и Махмуда Аббаса, надо сказать, были еще радостнее, чем при начале встречи. Тем не менее, темы, которые они обсуждали, были отнюдь не радостные. Я поговорил с некоторыми экспертами, и по словам президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, в самой палестинской автономии происходят процессы, которые могут просто похоронить идею создания независимого палестинского государства.
Назревает уже жесточайшее столкновение групп, идеологий, кланов на территории Палестинской национальной администрации. Палестина стоит на грани гражданской войны. Бывший Советский Союз, сегодня Россия уже на протяжении полутора десятилетий, является одним из ключевых игроков, с которым палестинцам необходимо обсудить свое будущее.
Ну вот обсуждение этого будущего Владимир Путин и Махмуд Аббас, наверное, и занимались. И корреспондент египетского журнала «Аль-Мусавар» в Москве Сами Амара добавляет, что речь на переговорах, скорее всего, могла идти и о финансовой помощи.
Москва уже перевела 10 миллионов на счет Аббаса в пользу, естественно, национальной власти Палестины. Но это недостаточно для того, чтобы решить проблемы палестинского народа, учитывая, что вопрос еще хуже и хуже становится после того, как весь мир бойкотирует Хамас.
Но уже после переговоров стало известно, что на данный момент вопрос о новом финансовом транше со стороны России не обсуждался. Это сказал Александр Салтанов, представитель российского МИДа. Он сказал, что если со стороны Палестины поступят конкретные обращения, то они будут в России внимательно изучены и изысканы пути для их реализации. Таким образом, как намекает российский МИД, со стороны Палестины в этот раз финансовых просьб не последовало. Евгений Сатановский считает, что у России при всей ее нынешней финансовой мощи и при всей ее возможности финансово помочь палестинской автономии, вряд ли есть возможность посредничать во внутрипалестинской ситуации.
Путин чрезвычайно быстро и чрезвычайно активно успевает сделать то, что просто не успевают сделать соседи, конкуренты, партнеры России по международным отношениям. Но это вовсе не значит, что Хамас будет прислушиваться к чьему бы то ни было мнению за пределами собственной организации, расколотой на сирийское крыло, расколотой на внутреннее крыло. Разные люди, разные мнения, разные точки зрения. И поэтому здесь не стоит преувеличивать роль России в том, чтобы Хамас слушал Москву. Вмешиваться во внутриарабский диалог практически не удавалось еще никому за пределами арабского мира. Египетский президент, король Саудовской Аравии, кто бы то ни было из религиозных авторитетов, еще могут позволить себе выступать в такой ситуации посредниками.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
За ходом переговоров в Москве, разумеется, внимательно наблюдали и в Израиле. Обращу ваше внимание, что Махмуд Аббас не раз обвинял Израиль в попытках использовать любой повод, чтобы продемонстрировать невозможность переговоров с палестинской администрацией. По мнению Аббаса, это делается израильским руководством, чтобы оправдать принятый план односторонних шагов, не устраивающих палестинцев. Об израильской позиции подробнее об этом плане наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Израиль действительно ужесточил позицию после того, как в феврале этого года в палестинской автономии в результате парламентских выборов к власти пришло радикальное движение Хамас. Аргумент официального Иерусалима таков: правительство, которое не признает право на существование государства Израиль, которое призывает к уничтожению Израиля, не может быть партнером на мирных переговорах. Именно тогда глава переходного правительства Эхуд Ольмерт озвучил идею одностороннего определения границ государства Израиль. Официальный Иерусалим утверждает, что палестинская автономия с правительством Хамаса не может участвовать в реализации международного плана «Дорожная карта», одобренного США, Россией, ЕС и ООН, который был призван осуществить концепцию двух государств. Вот как охарактеризовал ситуацию советник главы правительства Израиля Ранан Гиссин.
And our main purpose is to give a major effort, to try a major effort in order to renew.
Наша основная цель – приложить максимум усилий для возрождения дорожной карты, так как мы предпочитаем достичь двустороннего соглашения с нашими палестинскими соседями. Израильское правительство готово к миру с палестинцами. Однако, если события в палестинской автономии покажут, что у нас нет партнера, готового к участию в мирном процессе, который включает в себя тяжелые болезненные уступки с обеих сторон, тогда нам не останется ничего, кроме как задействовать план односторонних шагов, который предполагает уплотнение или, если хотите, консолидацию еврейских поселений в крупные блоки, сказал Ранан Гиссин, советник Эхуда Ольмерта. По словам самого израильского премьера, план односторонних шагов приведет к укреплению безопасности и в то же время, возможно, сохранит шансы на мир. Ольмерт считает, что раз уж мирные переговоры о размежевании с палестинцами невозможны, Израиль сам ликвидирует часть изолированных еврейских поселений на оккупированных территориях, укрепит крупные блоки поселений и очертит границы государства в одностороннем одностороннем порядке, аннексировав ту часть палестинских территорий, на которых эти поселения расположены. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Сочи президент России Владимир Путин принял главу палестинской автономии Махмуда Аббаса. Сможет ли Россия стать посредником в израильско-палестинском конфликте? Гость программы – поэт Андрей Дементьев, бывший руководитель корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня продолжилось снижение курса американского доллара на российском валютном рынке. Он стоит уже менее 27 рублей. Эксперты называют это снижение вполне закономерным. По их мнению, американская валюта была переоценена. Еще одна из причин – отказ от мировой практики заключать долларовый контракт и переход многих компаний на использование европейской валюты евро. О причинах падения доллара и прогнозах специалистов репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Москве Михаила Соленкова.
Американский доллар в последние дни сильно потерял в цене по отношению к основным мировым валютам. В России еще в пятницу был преодолен барьер в 27 рублей. Теперь доллар в обменных пунктах покупают по цене в 26,5 рублей. О причинах падения и о том, как будет меняться курс американской валюты в ближайшее время, я побеседовал с главным экономистом инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгением Гавриленковым.
Последние несколько дней действительно российский рубль очень существенно укрепился против доллара и даже преодолел такой психологический барьер в 27 рублей за доллар, опустившись чуть ниже этой отметки. Но в этом, наверное, не следует видеть какого-либо злого умысла Центрального банка или еще каких-либо валютных спекулянтов. Дело в том, что поскольку финансовая Россия является относительно небольшой по масштабам экономикой, финансовая система страны достаточно мала, то, как правило, все те тенденции, которые типичны для глобальных финансовых рынков, в том числе валютных сегментов этих рынков, они зеркально отражаются и в России. И следует отметить в связи с этим то, что ослабление курса доллара против рубля в России произошло как раз тогда, когда доллар глобально ослаб против ведущих валют, в первую очередь против евро. Все это зеркально отражается и на российском рынке. Что будет с российским рублем? Российский рубль, безусловно, будет продолжать укрепляться против корзины валют в среднем, но динамика курса рубль-доллар, рубль-евро на внутреннем рынке, она будет определяться соотношением между евро и долларом на глобальном рынке.
Евгений Евгеньевич, есть специалист, который считает, что в принципе курс рубля к доллару, он будет меняться не очень сильно в ближайшее время, там буквально в ближайший месяц. То есть 27, около этого курс сохранится.
Исключать этого, конечно, нельзя. Может быть, курс рубля к доллару будет находиться на уровне 1,27. На мой взгляд, такое будет возможно только в случае, если курс доллара к евро будет тоже оставаться примерно на нынешнем уровне, на уровне 1,28-1,29. Если же произойдет дальнейшее ослабление позиции доллара на мировом рынке, если он вдруг начнет слабеть и опустится ниже отметки 1,3-1,35, то, соответственно, рубль укрепится еще больше. Если же, напротив, доллар начнет отыгрывать против евро, тогда, скорее всего, доллар будет укрепляться и на российском рынке. Все-таки здесь первично не пожелание Центрального банка, а первично вот те глобальные тенденции.
Таково мнение главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова. Какие процессы влияют на курс доллара внутри Соединенных Штатов Америки и как они сказываются на мировых рынках? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Ослабление доллара продолжается уже больше месяца, но было сначала вызвано предположениями о том, что Федеральная резервная система США прекратит повышение ставок, а повышение ставок было одним из основных факторов, который поддерживал доллар на прежних уровнях. А после того, как 10 мая состоялось заседание и в комментариях ФРС не было сказано достаточно ясно о паузе, то есть что Федеральная резервная система оставляет за собой свободу действий относительно дальнейших движений по ставкам, это немного помогло доллару, но буквально в течение там суток после этого доллар, в общем, продолжал ослабляться. Вот сегодня это особенно заметно. Уже здесь, так сказать, причина другая. Причина то, что, в общем, участники рынка по-прежнему сохраняют надежду на то, что ФРС прекратит повышение ставок. И второе, это то, что ожидают достаточно негативной статистики из Соединенных Штатов Америки, в частности, статистика по торговому балансу США. А фундаментальная причина, видимо, заключается в том, что американская валюта, в сущности, довольно-таки сильно переоценена, учитывая финансовое и торговое положение США. Это первая фундаментальная причина. И вторая – это то, что в последние, наверное, полгода мы видели достаточно необычную стабильность на мировых валютных рынках в отношении курса доллар-евро. То есть диапазон колебаний был очень узок. И мое мнение таково, что спекулянты на мировом валютном рынке, они устроили такую большую атаку против доллара.
А что можно сказать? Падение курса, оно продолжится? Можно ли предположить, до какой отметки?
Укрепление рубля в номинальном выражении относительно доллара было существенно ниже, чем укрепление других валют. Но, тем не менее, мы сегодня пробили уровень 27 рублей за доллар. И дальнейшее движение, как в паре рубль-доллар, так и доллар по отношению к другим валютам, я не думаю, что мы увидим какие-то существенные дальнейшие ослабления. В отношении рубля, я думаю, что уровень 26 рублей 90 копеек, 27 рублей 10 копеек, вот этот диапазон колебаний, видимо, на ближайшие неделю, несколько дней он сохранится.
Дальнейшие колебания курса доллара к рублю и основным мировым валютам можно будет с большей точностью прогнозировать после того, как выйдет очередная порция статистики по американской экономике. Владимир Тихомиров считает, что здесь особенное внимание будет уделено статистике по инфляции в США за апрель. Информация появится в конце этой недели. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Замечу, что ослабление национальной валюты в сознании обывателя, по крайней мере российского, прежде всего связано с ухудшением экономической ситуации в стране. И все-таки, насколько сами американцы чувствуют колебания курса доллара на международных валютных рынках, выгодно оно им или нет? С экспертом беседует мой нью-йоркский коллега Ян Рунов.
Глава Института Кейта, бывший председатель экономического совета в администрации президента Рейгана, автор ряда книг по экономике Уильям Нисканен, говорит: «Доллар, падающий в цене, перемещает капитал из сектора, чувствительного к банковскому проценту, например, с рынка недвижимости, в сектор торговли, в частности, экспортной. Усиление экспорта, ослабление импорта, высокий банковский процент на займы, достигший пика рынок недвижимости – вот что мы видим сейчас в Соединенных Штатах. Теперь следует ожидать некоторого выравнивания торгового дефицита. Для среднего американца низкая стоимость доллара означает повышение стоимости иностранной валюты и, следовательно, дороговизны зарубежных путешествий. Значит, американцы будут проводить отпуска не в Европе и не в Азии, а в путешествиях по самим Соединенным Штатам или по странам Латинской и Центральной Америки. На стоимости импортных товаров, в частности из Китая, низкая стоимость доллара пока не отразилась. На внутреннем рынке Соединенных Штатов потребление импортных товаров остается активным. Сам факт растущего торгового дефицита Соединенных Штатов – явление нездоровое. Доллар должен и далее падать, а банковский процент должен быть повышен, чтобы по несколько сот миллиардов долларов в год перебрасывались из сектора недвижимости и других секторов, связанных с банковским процентом, в сектор, связанный с торговлей. Этот процесс неизбежен. Долго ли он будет продолжаться? Я полагаю, что доллар будет и далее падать какое-то время, а потом стабилизируется. Мы пережили нечто подобное во второй половине 80-х годов. Это был Уильям Нисканен из Института Кейта. Низкая стоимость доллара уже принесла результаты. В марте торговый дефицит Соединенных Штатов несколько сократился. Однако эксперты пока не видят за этим тенденции. По их мнению, одна из причин торгового дефицита Соединенных Штатов в том, что сами американцы не могут ограничить свой аппетит к импортным товарам. Именно спрос и потребление на внутреннем американском рынке позволяет импорту почти вдвое превышать экспорт. Сейчас, поскольку рынок недвижимости стал охлаждаться, а рынок ценных бумаг все еще не внушает доверия, американские инвесторы предпочитают выжидать, придерживая капитал при себе. В целом, Америку сейчас, видимо, устраивает низкая стоимость доллара. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 мая. До конца часа разговор на следующие темы. Почему такое внимание власть уделила юбилею программы «Вести» на ВГТРК? И как изменилась эта программа за 15 лет, по мнению тех, кто ее делал и тех, кто ее смотрел? Чем мотивируется апелляция, поданная на приговор по делу об убийстве Пола Хлебникова, и почему один из оправданных по этому делу вновь арестован? Какие задачи решает форум Союза театральных деятелей, который проходит сейчас в Москве? Программу «Время свободы» мы продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в рамках пакета предложений, направленных на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предложение позволит Ирану развивать атомную энергетику, отказавшись от разработки ядерного оружия. Генпрокуратура России обжаловала оправдательный приговор по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, сочтя его незаконным и необоснованным. Нефтяная компания «Сибнефть» будет переименована в «Газпромнефть» и перерегистрирована в Санкт-Петербурге. В Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Главной темой обсуждения – урегулирование палестино-израильского конфликта и российская помощь автономии. На склонах Эльбруса спасатели нашли тело еще одного альпиниста, пропавшего при восхождении 9 мая. Поиски трех его товарищей продолжатся завтра. США объявили о восстановлении дипотношений с Ливией в полном объеме спустя 26 лет. Это стало возможным после того, как Ливия публично отказалась от разработки оружия массового поражения. После 2 лет заключения вышел на свободу лидер движения белорусских предпринимателей Валерий Ливаневский. Он был осужден по обвинению в оскорблении президента Александра Лукашенко. В Бразилии более 70 человек, в основном полицейские, погибли в столкновениях преступных групп с силами безопасности. Почти в 50 тюрьмах штата Сан-Паулу бунтуют заключенные, более 230 человек взяты в заложники. В Дагестане жители села Каранай перекрыли трассу Буйнакск-Махачкала в знак протеста против преследования властями местного предпринимателя. На юге Ирака подверглась минометному обстрелу британская военная база, ранены 4 военнослужащих. В воскресенье в Ираке был сбит американский военный вертолет. Погибли 2 члена экипажа.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 мая, у микрофона Андрей Шароградский. Программа «Вести» Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании отмечает 15-летие. Сотрудников ВГТРК поздравил сам президент России Владимир Путин. В воскресенье в Кремле прошел большой праздничный концерт, посвященный этой дате. Нельзя отрицать, что программа «Вести» сыграла значительную роль в истории телевидения России, но внимание власти к юбилею, несомненно, впечатляет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Владимир Путин встретился с руководством ВГТРК в своей резиденции Бочаров-Ручей еще в субботу. Днем позже пресс-служба главы государства распространила поздравления президента. ВГТРК прошла вместе с «Новой Россией» самые сложные, порой драматические периоды истории, а ее журналисты всегда честно и беспристрастно выполняли свой профессиональный долг, говорится в нем. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Качкаева сегодня в эфире беседовала с журналистами Евгением Киселевым и Николаем Сванидзе, которые начинали создавать информационную службу ВГТРК в 91-м году.
Тогда, безусловно, в обществе существовал колоссальный запрос на программу новостей, которая бы отличалась от официозной программы «Время». Был колоссальный запрос на новости с человеческим лицом, если угодно. На новости, которые бы рассказывали, что в стране и мире на самом деле произошло. Многие телезрители, особенно политизированные телезрители, смотрели по принципу: давайте сначала посмотрим новости на Первом канале, программу «Время», а потом посмотрим «Вести» в 11 часов вечера. Узнаем, что в действительности происходит вокруг. Конечно, новости тогда были окрашены неким эмоциональным отношением ко всему, что происходило в стране. В стране происходила очень острая политическая борьба между союзным центром и руководством России, конкретно между Горбачевым и Ельцином. Симпатии были на стороне Ельцина.
Вы полагаете, тогдашнее телевидение было пропагандистским?
Я думаю, что да, на самом деле оно имело некую пропагандистскую нагрузку.
И было телевидением власти?
Оно было телевидением оппозиции тогда, когда возникло 13 мая. Мгновенно стало телевидением власти после 21 августа. В значительной степени с этим связан был, на мой взгляд, тот неожиданный уход Добродеева из «Вестей».
Если сравнивать «Вести» тогда и «Вести» сейчас, как вам кажется, это абсолютно разные программы?
Ну, очень разные, конечно. Общего мало. Здесь, помимо прочего, причины чисто объективные. Потому что просто все меняются в возрасте, все взрослеют. Страна совершенно изменилась радикально. Не могло не измениться общество, не могло не измениться телевидение. И не могли не измениться мы. Люди, как известно, грустят о советской власти на огромную долю процентов, потому что просто они тогда были молоды. Начало 90-х – это романтическая история. И мы работали романтично. Да, мы тогда были в оппозиции. Мы начинали как оппозиционное телевидение, оппозиционная советская власть, которая обрыдла к тому времени настолько всем людям, которые хоть иногда о чем-то думали, что терпеть было дальше невозможно. И она к тому времени уже была дряхлой. Она была вот как раз именно романтизма уже абсолютно лишена. Да, ситуация радикально изменилась, и мы стали объективно официальными. Причем и романтизм был искренним, оппозиционность искренняя, и официальность была очень искренней, потому что мы получили ту власть, за которую мы боролись, если говорить о том периоде.
А сейчас официальность искренняя?
А у кого как? До сих пор продолжаю, может быть, романтически считать, что нам пару-тройку раз на протяжении этих 15 лет просто уникально, редкостно подфартило, если даже начать просто с того, что разрушился Советский Союз в том виде, не в виде идеальной всемирной могущественной империи, каковой сейчас представляется, каковой все народы склоняли перед ней голову и наслаждались ее державным видом, а в том виде, в каком он реально существовал. Огромная, неуправляемая, нищая, опасная для своего населения страна. Вот в этом виде он рухнул. Это великая радость. И сейчас у нас все-таки с очень большими проблемами, но продолжается переходный период. Будем надеяться к нормальности.
В воскресенье в Кремле прошел праздничный концерт, посвященный 15-летию ВГТРК. О первых впечатлениях, о том, как сильно изменился канал за последние 15 лет, Радио Свобода рассказала обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
На самом деле, если говорить в общем, то концерт был не самый плохой. Более того, было видно, что постарались совместить все жанры от классического до эстрады. И вот мы потом обменивались с коллегами в фойе. Да, двойственное впечатление. С одной стороны, было очень приятно смотреть на действительно настоящих мастеров, таких как Алла Пугачева и Валерий Леонтьев, и Зураб Садкилава, и Юрий Башмет, и многие другие. Но при этом, конечно, номера с выступлением театра пародии Владимира Винокура, Евгения Петросяна и Елены Степаненко, честно говоря, вызывали такое нервное подрагивание, что ли. Я, например, впервые видела это живьем, и, в общем, чувствовала себя очень неуютно, видя на сцене Петросяна. И отдельное ощущение от финала концерта, когда на сцене вышла уважаемая Александра Пахматова, не менее уважаемая Илья Флещенко и детский хор с песней «Надежда». Единственное, чего не хватало, это пионерских галстуков на шее у этого детского хора. И тогда было полное дежавю, наверное, ну, со съездами партии в ЛКСМ.
Как-то сравнить 15 лет назад ВГТРК, которая начинала тогда вещать, и сегодняшнюю ВГТРК?
Бесконечно слышу слова ведущих вести и корреспондентов о том, что он никогда не врет. Ведущие говорят, что наши новости объективны, мы и дальше будем вам предоставлять объективную и честную информацию, как это делали раньше. Это просто слово объективность и беспристрастность идет рефреном. Но надо называть вещи своими именами. Это, конечно, ложь, потому что мы прекрасно понимаем, что государственные новости на канале «Россия» последние 5 лет очень часто врут зрителям и врут своей аудитории, подменяя понятие правды, объективности, заменяя его просто лобовой пропагандой.
Говорила обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас вновь громком уголовном деле, о котором мы не раз рассказывали, Генеральная прокуратура России обжаловала в Верховном суде вынесенный приговор по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Форс» Пола Хлебникова. Напомню, что 6 мая суд присяжных вынес оправдательный приговор двум уроженцам Чечни, Казбеку Дукузову и Мусе Вахаеву, а также московскому нотариусу Фаилю Садриддинову, также проходившему по делу об убийстве Хлебникова. Однако спустя неделю Садриддинов вновь был арестован уже по новому обвинению, а сегодня адвокаты Садриддинова перешли в контратаку, подвергнув действия правоохранительных органов очень жесткой критике. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Москве Юрий Багров.
Московский нотариус Фаиль Садриддинов, обвиняемый как один из организаторов убийства Пола Хлебникова, был полностью оправдан судом присяжных. В следственном изоляторе юрист провел больше года и был освобожден в зале суда. Вины Садриддинова, равно как и других подозреваемых Казбека Докузова и Мусы Вахаева, присяжные не нашли. Спустя неделю Замоскворецкий суд Москвы выдал новую санкцию на арест нотариуса. На этот раз Фаиль Садриддинов подозревается в мошенничестве. Причем заявителем выступил предприниматель Алексей Пичугин, главный свидетель гособвинения по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Адвокат Садриддинова Руслан Закалюжный считает решение суда об аресте незаконным.
Нету так называемого дела Садриддинова и нету Хлебникова. Это все одно общее дело. Чтобы понятно стало, вот до сих пор я тоже, как и обычный обыватель, смотрю вот все сообщения прессы. Никто не может понять, что такое Садриддинов, что такое дело Хлебникова. Садриддинов всего лишь навсего инструмент доказывания вины Вахаева и Дукузова в убийстве Пола Хлебникова. Поскольку по эпизоду Садриддинова существует живой потерпевший, который и опознал Дукузова как стрелявшего в него человека. Раз логика у прокуратуры была простая. Раз он стрелял в некого, как его называют в прессе, предпринимателя Пичугина, значит он стрелял в американского журналиста.
Адвокаты Казбека Докусова, Мусы Вахаева и Фаиля Садриддинова провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о тонкостях расследования уголовного дела прокуратурой. Как заявил Руслан Закалюжный, защитник обвиняемых, следователи прокуратуры занимались, цитирую, «фальсификацией и подлогом фактов». Конец цитаты. Каким образом следователи пытались получить признание, журналистам рассказал водитель арестованного нотариуса Садриддинова Александр Коньков. 3 января текущего года к нему домой пришли 4 мужчины в штатском. Они представились как работники Министерства внутренних дел. Александра посадили в машину и привезли в здание прокуратуры в Балакиревский переулок. О том, что произошло дальше, Александр Коньков.
Потом повели к следователю Пимченко опять давать эти показания. Он мне показывал какие-то непонятные фотографии, предлагал сотрудничество с ними. Говорил, что все равно вы будете все сидеть, что твой шеф, говорит, а если даже его освободят из зала суда, мы все равно его через месяц, в течение месяца, двух посадим. Ну, так оно и произошло. Били меня, пытали, я не рассказал очень сильно. Меня 12 часов пытали в этой прокуратуре. Просили в чем-то сознаться, я так и не понял, в чем. Я говорю, давайте уже, он только настолько устал, приколадами били по плечам и электрошоком по голове. И пакеты уже в конце начали наглого одевать, уже задыхался. И как бы 3 пакета одевали, 4 уже достали, такой он уже был плотный. Говорит, вот это будет контрольный твой. И на этом, говорит, мы закончим, а напишем, что у тебя там либо сердечко отказало, либо... То ли веселье, говорит, ну если говорит, выживешь, говорит, мы тебя просто сейчас со второго этажа скинем и все. Если не будешь сотрудничать с нами.
После допроса в прокуратуре Александр Коньков 16 дней провел на больничной койке в одной из московских больниц. Диагноз – сотрясение мозга. В медицинском освидетельствовании указано, что у пациента множественные ушибы мягких тканей головы. С жалобой на действия следователей районной прокуратуры Александр Коньков обратился в прокуратуру города Москвы. Однако там состава преступления в действиях следователей не нашли. Адвокаты Казбека Докусова и Мусы Вахаева говорят, что их подзащитные при подобной предвзятости прокуратуры ждут ареста со дня на день. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 15 мая. Сегодня в Москве начал свою работу форум Союза театральных деятелей. Представители Союза приехали изо всех регионов России, рассматриваются далекие от творчества, но очень важные для выживания нынешних театров предложения по изменению гражданского, бюджетного и налогового законодательства для укрепления правовой базы театрального дела. Обсуждение получается очень бурным, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
На повестке дня изменения в законопроекте об автономных учреждениях, в законе о благотворительности, в налоговом кодексе, чтобы уменьшить налоговое давление на меценатов, а также проблемы социальной защиты работников. Российскому театру в 2006 году исполняется 250 лет, а правовую базу все еще надо укреплять. Над сценой новой оперы, где проходит форум, висит цитата из Пушкина: «Дух времени требует важных перемен, и на сцене драматической». Ну, на сцене уже случились такие перемены, что хоть святых выноси, и председатель Союза театра театральных деятелей Александр Калягин понимает, что не только государство ответственно за театр, но и у театра есть обязательства перед обществом.
В год празднования 250-летия создания Государственного театра в России мы вынуждены признать, что отечественный театр находится в трагическом состоянии. Что ждет театр завтра? Последние 5 лет были для нас особенно тяжелыми. И государство все больше усиливает экономическое давление на творчество, казначейская система, исполнение бюджета, тендеры, угроза бюджетозамещения, то есть когда у нас будут отнимать заработанные деньги, душат все это нас в жестких объятиях. Все это связывает творчество, художественные откровения, как вы сами понимаете, не возникают в плановом порядке. Творческая жизнь театров угодила под колеса жестких финансовых правил, а это оказывается губительнее идеологической цензуры. Набрала силу порочная практика, когда законы, мешающие творчеству, проходят с лету, а те, что призваны нам помочь, годами пылятся на полках. Мы постоянно напоминаем государству об ответственности перед театром, перед культурой. Но нельзя забывать, что ответственность бывает взаимна. Какую духовную пищу мы предлагаем зрителю в ситуации абсолютной репертуарной свободы? Достаточно взглянуть на сводку репертуара драматических театров, чтобы сильно обеспокоиться состоянием театрального искусства. В течение нескольких лет репертуар страны определяют пьесы «Слишком женатый таксист» и «Номер 13». Понимаю, что люди хотят развлечений, понимаю, что так легче заполнить зал, но, как точно сказал Товстоногов, театр, в котором только весело, балаган. Что же в таком случае является собой система государственных театров? И чем она отличается от чисто коммерческой? Сегодня наш театр перестает быть нравственным учреждением. Опасность сегодняшнего дня в том, что, подгоняемый инстинктом выживания, некоторые театры практикуют политику, смысл которой можно определить так. Заработать любым способом. Чувство стыда потеряно. Да и власть словно сама подталкивает театр к тому, чтобы он стал местом исключительных увеселений и зрелищ. Если мы сами не призовем себя остановиться и оглянуться, театр может оказаться в одном ряду с дискотеками, ночными клубами, варьете, и мы действительно рискуем потерять право на государственную поддержку.
Помилуй бог от таких художественных перемен, что уж говорить про экономические реформы. Напомню, что в 2004 году Союз предпринял титанические усилия, чтобы в законопроект о реструктуризации бюджетной сферы были внесены изменения, учитывающие специфику театров и вообще учреждений культуры. Собирались вместе, обсуждали, привлекали прессу, дошли до министров Грефа и Кудрина. Казалось, что победили, что театрам будет самим предоставлена возможность решать, быть им автономной организацией или оставаться при государственных финансовых гарантиях, что наблюдательные советы не смогут диктовать художественным руководителям театров, как им жить дальше. Нынче выяснилось, что ВОС уехал недалеко, и что государственных гарантий как не было, так и нет. От имени Комитета по культуре Государственной Думы выступала Елена Дропека.
Вот мы чего добиваться должны. Не того, чтобы государство ушло,
а того, чтобы оно обязано было патронировать нас, то есть сохранять нашу национальную культуру.
Мало законопроектов по реструктуризации. В недрах экономических министерств вызрел закон номер 94 о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Культура приравнена к сфере услуг, а произведение искусства к товарам. Если театр просит больше 60 тысяч рублей на постановку, он должен объявить на нее конкурс, будто бы кто-то еще горит желанием поставить эту пьесу именно в вашем театре. Послушаем народного артиста, руководителя Малого театра Юрия Соломина.
Скажите, а кто это придумал про реформу-то? Но покажите этого человека. Он скрывается все время, этот человек. Кому она нужна? Вот недавно были представители там от Грефа, от Кудрина. Понимаете, приходится повторять эти фамилии. Ну, давайте сократим Министерство культуры. Давайте сократим Министерство здравоохранения. Все равно толку мало. Давайте уже требовать с них. Пусть они одни отвечают. И давайте вот мы будем знать эти вот в лицо мы уже выучили. Они снятся даже нам часто очень. Но давайте спросим их, родненькие, ну вы в театр-то ходите? Нет. Так какого рожна вы нам все советуете? И не надо ничего изобретать. Никаких реформ, я считаю, пока в театре не нужно. Одна реформа, не мешайте нам работать.
Сам Юрий Соломин только что поставил в Малом театре пьесу «Ревизор» и сыграл в ней роль Городничего. Там, если кто не помнит, Городничему тоже снится сон. Как пришли две крысы, понюхали и опять ушли. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор публикаций в российской печати, посвященных состоявшейся в минувшие выходные конференции «Фашизм. Угроза будущему России». Эти публикации читал мой коллега Олег Кусов.
Вчера в зале гостиницы «Космос» на конференции «Фашизм. Угроза будущему России» оппозиционеры внесли свой вклад в дело антифашизма и выработали совместную программу по борьбе с бедой в новом обличии, сообщает издание «Газета». Организовали это мероприятие известные правозащитники и политики. Людмила Алексеева из Московской хельсинской группы, Юрий Джубладзе из Центра развития демократии и прав человека, Олег Орлов из Мемориала, представители партии СПС «Яблоко», движения «Объединенный гражданский фронт», Всероссийского гражданского конгресса и других. Главной целью конференции значилась консолидация гражданского общества на основе общего понимания проблемы, пишет издание «Газета». Мероприятие было организовано правозащитными организациями, но на деньги СПС, отмечает независимая газета. Текст документа в основном состоял из рекомендаций чиновникам, которых участники конференции обвинили в попустительстве нацистам и фашизации общества. От властей правозащитники требуют ужесточения статей Уголовного кодекса, предусматривающих наказание за пропаганду нацизма. Либералы требуют без промедления ратифицировать все международные документы в этой области, а также запретить использовать антифашистскую риторику против политических оппонентов. Самым конкретным в программе является требование поправок закона об основах Государственной службы Российской Федерации и Кодексу административных правонарушений, которые бы предусматривали ответственность госслужащих за проявление расизма и расовой дискриминации, отмечает независимая газета. Новые известия, рассказывая о мероприятии правозащитников, отметили, что принятая программа гражданских действий против фашизма состоит из 33 пунктов и предусматривает совместный мониторинг случаев расовой и этнической дискриминации, а также согласованную позицию по пересмотру законодательства с тем, чтобы обеспечить наказуемость более широкого, чем в настоящее время, круга проявлений расовой дискриминации, а также требования к властям прекратить преследование этнических меньшинств со стороны правоохранительных органов и положить конец использованию антиэкстремистского законодательства для преследования неугодных властям гражданских активистов и журналистов. Конец цитаты. Новые известия привели данные информационно-аналитического центра «Сова», согласно которым в 2004 году от насилия на расовой почве пострадали 256 человек. А в 2005 году 413. За 4 месяца нынешнего года уже 114 человек. География нападений также расширяется. В 2004 году они происходили в 26 регионах. В 2005 году 36. В январе-апреле 2006 года в 18 регионах. Правозащитники также смотрели радикализацию электоральных настроений. Если раньше праворадикалы набирали до 2% голосов, то на выборах Госдумы в декабре прошлого года обвиняемый в покушении на Анатолия Чубайса и поддержанный националистами Владимир Квачков набрал 29%. подчеркивают новые известия. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» сегодня Игорь Колыванов, старший тренер юношеской сборной России по футболу, впервые в истории ставший чемпионом Европы. Игорь Колыванов родился в 1968 году в Москве, в детстве занимался музыкой, футболом, по-настоящему увлекся в 9 лет. За время футбольной карьеры выступал за московское «Динамо» и итальянские клубы «Фоджа» и «Болонья». Перечисли его достижения. Второй призер чемпионата СССР 86 года, третий 90-го, чемпион Европы среди молодежных сборных в 90-м году, лучший футболист СССР 91-го года, лучший бомбардир молодежного чемпионата Европы 90-го года, лучший бомбардир чемпионата СССР 91-го года, лучший бомбардир Болоньи сезона 96-97 годов. Игорь Колыванов – член клуба Григория Федотова, совладелец рекорда чемпионатов СССР по числу голов в одном матче 5. За сборные СССР и России провел почти 60 игр. Карьеру футболиста закончил в 2001 году, а 3 года спустя получил предложение работать с юношеской командой страны. Человека дня «Радио Свобода» представляет наш спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Признаюсь, еще несколько лет назад я и представить себе не мог, что Игорь Колыванов сможет стать тренером. Работая в еженедельнике «Футбол», я часто общался с ним, в ту пору игроком итальянской «Фоджи» и сборной России. Именно общаться с Игорем, что называется «болтать за жизнь», было всегда интересно. А вот попытка взять интервью в стремлении рассказать читателям, как живут и играют россияне за границей, неизменно превращалась в настоящее мучение. Вот именно поэтому я и полагал, что тренером Колыванов работать не сможет. Все-таки в этой работе необходимо то, что называется коммуникативными навыками, умение объяснять, доказывать, убеждать, особенно когда имеешь дело с мальчишками. Их-то нужно куда большему учить, чем сложившихся мастеров. Да и в повседневном общении с подростками проблем всегда больше, чем со взрослыми. По крайней мере, профессионального подхода к делу от них требовать не приходится. А вот поди ж ты, оказался тихий и немногословный Колыванов отличным, как видим, тренером, и уже вошел в историю, принеся российскому футболу первую значимую международную победу. Особенно интересно то, каким путем пришла его команда к этому успеху. Несмотря на то, что ее тренер в прошлом был прекрасным форвардом, именно в атаке она выглядела куда менее впечатляюще, чем многие другие сборные участницы турнира в Люксембурге. И чехи, и немцы, и испанцы, и венгры играли куда более остро и ярко. Но Колыванову, и здесь, несомненно, не обошлось без деятельного участия его помощника Вадима Никонова, имеющего гораздо более существенный тренерский опыт, так вот, Колыванову с Никоновым удалось сделать то, чего на таком уровне мы в футболе практически не видим. Среди взрослых, да, нередко добиваются успеха команды, играющие от обороны. А вот у мальчишек крайне редко удается увидеть четкую игру в защите. Именно она, давшая за весь турнир единственный сбой в матче с Испанией, и стала залогом победы. Победы поистине тактической, а значит, в полной мере тренерской. Победы Игоря Колыванова.
Человека дня «Радио Свобода» Игоря Колыванова представил наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 мая. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после этого выпуска «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Одна из тем сегодня — интервью с кинорежиссером Сергеем Соловьевым, снимающим сейчас телесериал по роману Толстого «Анна Каренина». Я прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания.
По-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия
превалируют у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях, и мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Ежегодно более 300 жителей Самары по пацифистским соображениям скрываются от призыва.
Это типичная такая провокация правительства Москвы.
Палестинцы, вступившие в брак с гражданами Израиля, не имеют права на гражданство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мирный процесс в стране басков имеет солидную базу.
Сегодня власть не осознает опасности фашизма.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.